Это был выпуск последних известий. Его представила Александра Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Международные правозащитные организации требуют от российских властей принятия конкретных мер по защите свободы слова в России. Ректор Петербургского университета Людмила Вербицкая стала одним из инициаторов законопроекта о создании общественных советов, следящих за нравственностью на российском телевидении. Галина Вишневская проводит в Москве международный конкурс оперных певцов. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Так, накануне, выступая в Дрездене, президент России Владимир Путин сказал, что степень влияния Анны Политковской на политическую жизнь в России была крайне незначительной. Он также заметил при этом, что убийство Политковской нанесло России и действующей власти больший урон, чем ее публикации. О реакции в Германии на первое публичное высказывание Владимира Путина по поводу убийства известной российской журналистки наш корреспондент Юрий Векслер.
Вот главный мотив комментариев на вчерашнее явление Владимира Путина в Дрездене, прозвучавший, как и вечернее совместное интервью Владимира Путина и Ангелы Меркель по Первому каналу общественно-правового телевидения АРД.
Недоверие снова вернулось. С выстрелами в Анну Политковскую те, кто мечтает о прибылях от бизнеса в России, имеют основания для испуга и размышлений. То, как реагировал на происшедшее российский президент в Дрездене, было минимумом. Он осудил убийство как мерзкое преступление. Но те, кто ждали от него слов сожаления и сострадания, были разочарованы. Вместо этого Путин пытался преуменьшить значение деятельности Политковской. Он сказал, что Политковская была острым критиком правительства, но ее влияние было ничтожным. По-человечески это было непорядочно. Известно, насколько нетерпим Путин к критике, и сказанное им не соответствует действительности.
На этом фоне выделяется комментарий журналистки политолога Сони Микич, автора книги «Планета Москва. Истории из Новой России», книги, написанной по впечатлениям от работы корреспондентом в Москве с 1992 по 1998 год.
Если бы я была политической реалисткой или циником, или, к примеру, думала только о своем счете за газ, то тогда в отношении Путина и Меркель мне не пришло бы в голову ничего, кроме «Как мило, что вы опять друг с другом поговорили». Но мне не дает покоя убийство Анны Политковской, потому что она бесстрашно и просто доказывала своей жизнью, что журналистика и мораль все-таки имеют между собой нечто общее. И еще потому, что это убийство является символом для смертельно больной демократии в России. И тогда я придумала речь для Ангелы Меркель. Вот она. «Дорогой Владимир Путин, свобода прессы и мнений в России не под угрозой, она просто мертва. Мы, немцы, должны исходить из того, что это убийство заказали те круги, которые точно знали, насколько раздражающе надоела тебе и всем твоим эта женщина. И оппозиционная Политковская не первая, кому заткнули рот. А вот преступники, совершившие эти убийства, все еще на свободе, потому что твоя юстиция и твоя полиция не функционируют. Дорогой Владимир, только между нами, как партнерами по бизнесу, это возможно избавить людей от страха и равнодушие, поощрить, воодушевить критику. И сделать это сверху. Горбачев и даже Ельцин показали это на практике. Это возможно. Прекратить контролировать каждый шаг средств массовой информации. Это возможно. Взять сверхвластные спецслужбы на поводок. Их дух тебе известен. И еще. Это не стоит ничего поклониться памяти убитой, которая была совестью России. Поклониться, даже если ты подчеркнуто преуменьшаешь ее роль. Но такую речь Меркель, конечно же, не будет произносить. И остается только немногим коллегам, людям, любящим Россию, и правозащитникам выговаривать подобное. Не только Россия, но и Запад не находит ничего лучше, как стоять перед этим президентом в пассивном ожидании перемен, замерев наподобие самки, ожидающей действий самца.
Говорила немецкий политолог и журналистка Соня Микич. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала заявление, в котором призывает президента Путина не только осудить убийство Анны Политковской, но и продемонстрировать поддержку российских правозащитников и независимых журналистов и во всеуслышание заявить о важной и законной роли, которую они играют в российском обществе. Тему продолжит Наша корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В заявлении Международной амнистии цитируется письмо ее генерального секретаря Айрин Хан, которое она направила Владимиру Путину. В нем говорится, что поддержка российских правозащитников и независимых журналистов, высказанная самым высокопоставленным лицом России, была бы необычайно важной для страны. Такое заявление российского президента, говорится в письме, дало бы ясно понять, что нападения на независимых журналистов и правозащитников неприемлемы, а инициаторы и участники таких нападений будут наказаны и предстанут перед судом. Международная амнистия, говорится в заявлении, шокирована убийством Анны Политковской и считает, что ее гибель – это серьезный удар по свободе слова и независимости российских средств массовой информации. Самая авторитетная международная организация потребовала от российских властей и лично от президента Путина приложить намного больше усилий для защиты и поддержки независимой журналистики и правозащитных организаций. Без личного вмешательства президента, говорится в заявлении, в России мало что изменится в этом отношении. Почему же международная амнистия требует личного вмешательства самого высокопоставленного лица России, говорит эксперт международной амнистии Лидия Аройя.
Все наши члены, когда они работают по данной проблеме прав человека, они пишут письма, они организуют акции, и акции нужны быть самыми эффективными. Мы работаем вместе с российскими неправительственными организациями, и мы спрашивали их, кому обратиться по данной проблеме, чтобы обеспечить, чтобы действительно что-нибудь сделать, и чтобы были результаты, чтобы наши акции были эффективны. И они всегда отвечают к самому верху.
Скажите, а связывает ли международная амнистия убийство Анны Политковской с политикой России в отношении средств массовой информации и правозащитных организаций?
Международная амнистия всегда говорила и высказывала свою озабоченность о положении свободы слова и о положении неправительственных организаций. Но это бросается на глаза, что Анна Политковская одна из многих журналистов, это не все журналисты, но еще в 98 году Ларису Юдину убили, она была редактором «Советской калмыки», она, правда, не работала по Чечне, она изобличала коррупцию в своей республике в Калмыкии. Ну, еще есть много примеров таких, и в России их знают очень хорошо.
Говорила эксперт правозащитной организации «Международная амнистия» Лидия Аройя. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. Депутаты Госдумы России приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Оппоненты выступали с резкой критикой законопроекта, который, по их мнению, неминуемо приведет к коммерциализации государственных учреждений. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ей ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают в режиме видеоконференции вопрос о введении санкций против Ирана. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская база, возник пожар на складе боеприпасов. В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца, гражданин Ганы, был легко ранен. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска – кнутом и пряником. Продолжение дискуссии о том, как быть Северной Кореей. В Грузии проверяют рестораны русской кухни. Не закрыли ли? Дело конгрессмена Фоли, семейные ценности и предвыборная борьба в США. И еще одна тема – записки из зала суда, новые политические процессы в России. Итак, все это сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Что пишет американская пресса, точнее, продолжает писать по поводу обострения американо-северокорейских отношений в связи с проведением ядерных испытаний в Северной Корее?
Здравствуйте, Андрей. Главное место на страницах американских газет действительно продолжает занимать северокорейская проблема. В сегодняшнем выпуске газеты «Нью-Йорк Таймс» 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер делится своими рекомендациями. Картер пишет: «В 1994 году Северная Корея изгнала инспекторов МАГАТЭ и пригрозила начать переработку отработанного ядерного топлива в обогащенный плутоний для использования в производстве ядерного оружия. Сегодняшняя ситуация серьезнее, чем в то время», — пишет Картер и продолжает. «Если или когда будет получено подтверждение, что недавно проведенное Пхеньяном испытание действительно ядерное, международное сообщество окажется перед трудным выбором. Ему придется либо угрозами и ужесточением эмбарго заставить пхеньянских лидеров остановить программу производства ядерного оружия, чем еще более усугубить страдания голодающего населения Северной Кореи, либо осуществить условия договора, подписанного в сентябре прошлого года в ходе шестисторонних переговоров», пишет автор статьи бывший президент США Картер. В первом сценарии следует учесть следующие факторы. Ким Чен Ир и его генералы невосприимчивы к давлению извне. Китай и Южная Корея не выражают готовности поддерживать идею смены режима в Пхеньяне. Вследствие этого в регионе можно ожидать активизации работ по производству ядерного оружия. Во втором сценарии необходимо обратить внимание на то, что Северная Корея продолжает считать условия договора приемлемыми. Напомним, что по условиям договора Северная Корея должна прекратить ядерные работы в обмен на гуманитарную помощь и гарантии безопасности. Картер продолжает в комментарии в газете «Нью-Йорк Таймс». «Сегодня более всего требуется твердое и ясное заявление Вашингтона о его мирных намерениях и стремлении к нормализации отношений, если Северная Корея откажется от ядерной программы. Менее всего следует создавать у осажденного ядерного государства чувство полной изоляции от международного сообщества и ощущение угрозы его существованию». Это были выдержки из комментария в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, какие еще темы волнуют сегодняшние американские газеты?
Ну, второй темой остается, конечно, ближневосточный конфликт. Лидеры 135 стран выступили на прошлой неделе с предложением урегулирования ближневосточного кризиса. Оно состоит в, цитата, «использовании политической воли международного сообщества для решения конфликта между Израилем и палестинской автономией». В редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» говорится: «Проблема более специфичная и серьезная. Потому, как нельзя кстати, пришлась помощь министра иностранных дел Египта, сделавшего попытку восстановить разорванные связи палестинской автономии с международными донорами и с Израилем, кто точно определил, в чем причина кризиса – в палестинском политическом руководстве. Переговоры между палестинцами и израильтянами и возобновление помощи Запада не могут начаться из-за нежелания Хамас признать Израиль и предыдущие соглашения с ним», – пишет «Вашингтон-Пост» и продолжает. «Палестинский президент Аббас неоднократно пытался получить согласие Хамас на формирование нового объединенного правительства, которое косвенным путем признало бы Израиль, что, вероятно, повлекло бы за собой возобновление помощи европейских государств. Но Хамас остается непреклонен. На этой неделе министр иностранных дел Катара пытался добиться поддержки плана объединения Хамас и Фатах на платформе понимания необходимости признать Израиль. Но Хамас остается непреклонен», — говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Далее в ней читаем. «Аббас выступил с угрозой, как он это делал и в прошлом, распустить палестинское правительство или объявить референдум. Но у него нет легального права ни отстранить Хамас от власти, ни назначить выборы. Глобальным лидерам было легко выступить со своим витиеватым предложением урегулирования ближневосточной проблемы. Упрямые факты говорят о том, что прогресс невозможен до той поры, пока палестинское руководство не будет готово согласиться на двухгосударственное решение. Поэтому необходимы не манифесты, а откровенные заявления, вроде сделанного министром иностранных дел Египта. Палестинские лидеры и народ скоро поймут, что упускают возможность решить проблему». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост», озаглавленной «Непреклонный Хамас».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила Ирина Саминова. Московское время 18:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Петербурге проходит митинг, который называется «За нравственность на российском телевидении». Он проходит в самом центре города, на Манежной площади, напротив Дома радио и телевидения. На месте события находится наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая. Татьяна, здравствуйте. Итак, чего же добиваются участники сегодняшней акции?
Здравствуйте. Митинг проходит действительно на Манежной площади, но не напротив Дома радио и телевидения, а скорее напротив фонтана, который уже не действует, а забит досками. Вот как будто напротив символа такого виртуального фонтана, который митингующие призывают заткнуть. И организован этот митинг межвузовской ассоциации «Покров». И один из главных организаторов, им выступил ректор Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. По мнению организаторов, российское телевидение тонет в волне безнравственности, низкопробной рекламы, боевиков, наполненных насилием и жестокостью. И организаторы митинга предлагают внести в законодательное собрание Петербурга специальный законопроект о создании при телекомпаниях специальных общественных советов и разработать систему, позволяющую отключать вещание телеканалов на время передач, признанных безнравственными. На митинг пришло всего около 200 человек вместо 500 заявленных. Пришли они с плакатами, отобранными в результате конкурса. На некоторых плакатах можно было прочитать: «Школа злословия, злобное телевидение для злобных зрителей», «Дом 2, получи свою долю невроза». Среди выступающих был профессор Петербургского государственного университета, директор НИИ комплексных социальных исследований Петербургского университета Валентин Семенов, по словам которого всесильный рейтинг, который стал теперь для телевидения высшей инстанцией, не должен быть идолом для средств массовой информации. Валентин Семенов говорил также о том, что по результатам исследований его института и многих зарубежных коллег сцены жестокости и насилия на телевидении резко повышают агрессивность среди детей и подростков. Опросы, проведенные НИИ комплексных социальных исследований, показывают, что 80% российских телезрителей выступают за оздоровление телевидения. А рейтинг же нельзя назвать объективным критерием, хотя бы потому, что часто в квартирах людей телевизор работает вхолостую, в то время как хозяева занимаются своими делами. По мысли протестующих, общественные советы должны состоять из самых уважаемых людей, представителей науки, литературы, искусства, разных религиозных конфессий, из представителей искусства как классического, так и массового, но самых уважаемых. Но все равно эти общественные советы ничего не смогут решить, если не будет законодательной базы четкими критериями, что такое нравственное, что такое безнравственное, что дозволено и что недозволено. На весь этот пафос студенты, пришедшие на митинг, кстати, мне показалось, что их было не так уж много, они не высказывали особой заинтересованности в изгнании бесов в телевидении. Кто-то признавался, что ему приказал прийти на митинг в правкоме. Кто-то философски рассуждала о том, что любой продукт имеет своего покупателя. Вот одни люди предпочитают ходить в булочную, а другие предпочитают ходить в секс-шоп. Вот это слова студентов. А кто-то вообще говорили, что им все равно, что бы ни показывали на телевидении.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая. Болельщики футбольного клуба «Томь» обратились с открытым письмом к полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Анатолию Квашнину. Летом этого года генеральный спонсор «Томи», компания «Томскнефть», прекратила финансирование клуба, рассказывает Мелани Бачина.
Бюджет на будущий год Государственная дума Томской области, пожалуй, впервые принимает так рано. Обычно это делают ближе к зиме. Как пояснил председатель думы Борис Мальцев, для этого поспешного решения есть политические причины, главная из которых – неопределенная ситуация с компанией «Томскнефть». Напряжение нарастает, и скоро депутатам будет сложно принимать стратегические решения. А тут еще любимая команда «Томь» проигрывает игру за игрой. И виной всему – финансовый вопрос. «Томскнефть» 4 месяца назад прекратила спонсирование клуба. Футболисты перестали забивать голы. Борис Мальцев, председатель Государственной думы Томской области.
Команда нам, особенно руководителям, тем, кто занимается этим футболом, дала понять, что бесплатно никто гонять мяч не будет. Значит, 4 месяца мы не платим заработную плату, Я думаю, это естественная реакция футболистов. Вы знаете, что в связи вот с ситуацией, связанной не с тем, что у нас Томск нефть плохая, прибыли у нее переваливают все границы. Это отличная, прибыльная, хорошая организация. Но за компанию с ЮКОСом она вот попала под этот меч банкротства. И поэтому там есть определенные ограничения, которые не позволяют руководству «Томскнефть» выполнить свои обещания.
Вопрос о судьбе футбольного клуба «Томь» – это уже задача не местного масштаба, говорит спикер Мальцев. Мы представляем не только свою область, но и всю Сибирь. За 100 лет впервые сибирская команда играет в премьер-лиге, и то доиграть не дают.
Кроме президента страны, все органы власти включены в эту работу. Работа непростая, еще раз хочу сказать. Она требует больше политического решения, не экономического, потому что, еще раз говорю, что «Томскнефть» достаточно прибыльная организация, и прибыль идет сверх всяких планов. И в этих расходах были предусмотрены расходы на содержание команды «Томь». Поэтому, в отличие от футболистов, мы саботировать эту игру на этом поле не собираемся. И наши спортсмены должны понимать, так как они не могут забить, прямо с двух ворот попасть в футбол. И мы не можем этот твой мяч тоже загнать. Пинаем, но никак загнать ворота не можем.
Томская область сама бы легко решила эту задачу. Регион зарабатывает почти 70 миллиардов налогов. Но на месте остается лишь 25. Все остальное уходит в Москву. Мы не должны мириться с такой несправедливостью, заявляет председатель Томской областной думы. Какой смысл нам развивать экономику, если налоги уходят в столицу? Кроме того, сегодня главный налогоплательщик области «Томскнефть» в подвешенном состоянии. А вместе с ним и вся область. Сегодня в регионе ждут продажи «Томскнефти». Но кто бы ни купил дочернее предприятие ЮКОСа, Томская область все равно проиграет. Так говорит Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Изучением экономики регионов она занимается не один год.
Кто бы ни пришел, ни «Роснефть» в эту часть страны, ни «Газпром» сейчас инвестиций вносить не будут. В отношениях с федеральными монопольными почти компаниями, с компаниями с огромным федеральным ресурсом, поскольку они госкомпании, любой губернатор не сможет адекватно отстаивать интересы своего региона.
Компания «Томскнефть» – городообразующее предприятие города Стрежевой на севере Томской области. Стрежевой последние 3 года живет в режиме ожидания. Срок банкротства ЮКОСа и внешнего управления на «Томскнефти» заканчивается в июле будущего года. К тому времени должен появиться новый владелец. Хотя говорят, что все может случиться гораздо раньше – в марте или даже перед Новым годом. Претендентов называют два – «Газпром» и «Роснефть». Обе компании государственные, и предпочтений между ними официально пока не высказывают. Алексей Трошин, мэр Стрежевого.
Я никогда не могу сказать, кто лучше из них. Здесь нужно ставить вопрос, кто будет хуже из них. Потому что любая смена собственника – это всегда потеря темпа, потеря социальных программ. Но не будем загадывать. Хочется надеяться, что там тоже разумные люди, тем более государственные. Для исполнения конкурсного производства арбитражным судом отведен год. Нам бы чем быстрее, тем лучше. И городу, и области, чтобы пришел новый собственник и сразу бы включил всю работу.
В любом случае, томским властям придется договариваться с новым владельцем «Томскнефти» и надеяться, что он будет поддерживать социальные проекты региона, как это делал ЮКОС. А еще первым руководителем Томской области хочется, чтобы тот, кто купит «Томскнефть», любил футбол и поддержал местный футбольный клуб. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России многие правозащитники, общественные деятели и журналисты выразили возмущение высказываниями Владимира Путина в связи с убийством Анны Политковской. В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Сегодня утром из-под обломков извлечено тело женщины. Депутаты Госдумы России приняли в заключительном чтении закон об автономных учреждениях. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ею ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций против Пхеньяна. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают в режиме видеоконференции вопрос о введении санкций против Ирана. Переговоры проходят на уровне заместителей министров иностранных дел. В Багдаде подверглась минометному обстрелу американская база. Возник пожар на складе боеприпасов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламская армия» в Ираке. В Москве задержан молодой человек, который накануне вечером напал на африканца. Гражданин Ганы был легко ранен. В Твери 6 активистов экстремистской организации «Русское национальное единство» задержаны за погромы на еврейском и татарском кладбищах. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 11 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
11 октября 1972 года. Цикл передач «Первые годы советской власти». В 1928 году сталинский ЦК постановил удалить из Москвы самого опасного оппозиционера – Троцкого. Ему было предложено переселиться в Алма-Ату вместе с женой Натальей Седовой и двумя сыновьями – Львом и Сергеем. Официальная пресса об этом решении молчала. Отъезд Троцкого наметили на 16 января. Из воспоминаний Натальи Седовой, читает диктор.
«Сидим в столовой всей семьей. Ждем агентов ГПУ. Смотрим на часы. 9:10. Это время отхода поезда. Что случилось? Отменили? Звонок телефона. Из ГПУ сообщают, что отъезд наш отложен. Надолго? Спрашивает Лев Давидович. На 2 дня, отвечают ему.
Отъезд Троцкого по приказу Сталина отложили из-за демонстрации на Казанском вокзале, которую устроили сторонники опального вождя. Власти решили вывести Троцкого тайком, что потребовало его ареста. Из воспоминаний Натальи Седовой.
Звонок. И вся квартира заполнилась агентами ГПУ. Льву Давидовичу вручили ордер об аресте и немедленной отправке под конвоем в Алма-Ату. А 2 дня, о которых ГПУ сообщило накануне, опять обман. Лев Давидович отказался добровольно ехать. Мы заперлись вместе с 2 нашими гостями в одной комнате. С агентами ГПУ переговоры велись через запертую дверь. Они не знали, как быть, колебались. Лев Давидович тем временем диктовал инструкцию о дальнейшем поведении оппозиции. Раздался удар молотка. Дверь отперли. Увидя, что Лев Давидович в комнатных туфлях, агенты разыскали его ботинки и стали надевать их ему на ноги. Отыскали шубу. Лев Давидович отказался идти. Они его взяли на руки. Спускаясь с лестницы, Лева звонит во все двери и кричит: «Несут товарища Троцкого!» Прибыли на совершенно пустой вокзал. Агенты понесли Льва Давидовича, как из квартиры, на руках. Лева кричит одиноким железнодорожным рабочим: «Товарищи, смотрите, как несут товарища Троцкого!» Мы в вагоне. У окон нашего купе и у дверей конвой. Куда едем? Не знаем. Паровоз с одним нашим вагоном двинулся. Было 2 часа дня. Оказалось, что окружным путем мы направлялись к маленькой глухой станции, где нас должны были прицепить к почтовому поезду, вышедшему из Москвы с Казанского вокзала на Ташкент.
Высылка Троцкого. Радио «Свобода». 11 октября 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google объявила о приобретении компании YouTube. YouTube представляет на своем сайте сервис обмена пользовательскими видеороликами. Как сообщается в официальном пресс-релизе Google, за YouTube будет выплачен 1 миллиард 650 миллионов долларов. Сделка будет совершена в форме обмена акциями и завершится до конца 2006 года. О сервисе YouTube рассказывает Владимир Губайловский.
Компания YouTube была основана в феврале 2005 года и практически сразу сервис загрузки и просмотра любительских видеороликов стал очень популярен. Сегодня YouTube вместе с Yahoo и MySpace входит в тройку самых популярных сайтов мира. У YouTube порядка 50 миллионов постоянных пользователей. Аудитория сайта является привлекательной для размещения рекламы, чем и намерена воспользоваться компания Google.
Новости коротко. Российское отделение компании Microsoft объявило об открытии в Московском инженерно-физическом институте Центра инноваций Microsoft. Центр инноваций предоставит возможность предпринимателям и разработчикам обмениваться опытом и совместно разрабатывать новые проекты. Центр инноваций в МИФИ будет, в частности, проводить курсы по разработке программного обеспечения и тренинги для студентов в сфере бизнеса. Компания Samsung Electronics представила на российском рынке новое устройство Desk Note G10. Новая модель Samsung представляет собой ноутбук без аккумулятора. Модель питается от электросети и предназначена для тех пользователей, которые работают с компьютером только в стационарном положении. Модель Desk Note G10 снабжена 17-дюймовым экраном, жестким диском емкостью 250 гигабайт и мощной видеокартой. Согласно исследованию Юпитер Ресерч, за последние 2 года европейцы стали проводить в сети вдвое больше времени. Теперь средний европеец проводит в интернете 4 часа в неделю вместо 2. Этот показатель впервые превзошел время, которое европейцы тратят на чтение газет. Но это не связано с вытеснением традиционных средств массовой информации. Европейцы по-прежнему читают газеты 3 часа в неделю. Телевизор в Европе стали смотреть на 2 часа больше. Сегодня в среднем европейцы проводят перед телеэкраном 12 часов в неделю.
Панораму высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Галина Вишневская, по ее словам, решила преподнести себе царский подарок и провести в Москве первый международный конкурс оперных артистов. Он пройдет в Центре оперного пения Галины Вишневской с 18 по 23 октября и завершится гала-концертом лауреатов в Московском международном доме музыки 24 октября, накануне юбилея певицы, рассказывает Марина Тимашева.
Галина Вишневская считает, что в Москве должен быть свой конкурс вокалистов. Напомню, что в Петербурге такой имеется, его проводит Елена Образцова. В этом году конкурс Образцовой был в Москве, но Примадонна не обещала перевести его в столицу навсегда. Принцип формирования жюри у Галины Вишневской тот же, что у Елены Образцовой. В него входят музыкальные знаменитости со всего мира. Достаточно упомянуть британского тенора Дениса О. Нила и испанская сопрано Терезу Берганца, а также сообщить, что председатель жюри сама Галина Павловна, а ее заместитель Мстислав Ростропович. Как и во всех уважающих себя жюри, педагоги не будут голосовать в том случае, если конкурсанты их ученики. Первый тур для публики закрыт, отбор проводится по кассетам. Во втором и третьем исполнители должны петь оперные арии классического репертуара. Во втором туре выступят 40 певцов из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Армении, Азербайджана, Китая и Японии. Отсутствие вокалистов с далекого Запада объясняется особенностями смотра Галины Вишневской.
Это конкурс оперных артистов. Я не знаю, существует ли именно такой конкурс артистов, не вокалистов, просто вокалистов оперного пения. Но у нас участвуют артисты, которые уже себя предъявили в театрах. Они работают уже в театрах. Этим отличается наш конкурс от других. За границей молодой человек, который получил уже в театре ангажемент, на конкурсы они не едут. Им уже конкурс не нужен. Это было у нас принято, когда на конкурсе Чайковского, я помню, еще лет 30 тому назад, из Большого театра, допустим, «Атлантов», который уже пел Германа, в Большом театре он участвовал в конкурсе «Мазурок», целая группа была певцов. За границей не принято. Если ты поешь в театре, это вот твое место, вот там соревнуйся, доказывай публике уже. Мы не знаем еще точно, какой будет результат. Это все новое дело. И посмотрим, что будет. Программа у нас только оперные арии. Никаких у нас ни романсов, ни фольклора, ничего нет. Вот пробуем, нащупаем путь и посмотрим, что нам делать потом.
Тут следует заметить, что сама Галина Павловна в конкурсах участия не принимала.
Да, я в них никогда не участвовала. У меня был единственный конкурс «Большой театр». Я поступила, единственный из всего Советского Союза меня взяли тогда. Больше никогда не знала, что это такое.
Но вопрос же о том, кого хочет увидеть и услышать Галина Вишневская на собственном юбилейном вечере, который будет дан в ее честь 25 октября в зале имени Чайковского, великая певица ответила.
Ничего не хочу больше, дай Бог справиться с этим. Прожить эти дни, чтобы дотащиться до конца юбилея.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Какие идеологии? Какая борьба идей? Речь идет о более существенном и глубинном, о языковой несовместимости. Это только кажется, что мы все говорим на одном языке. Это иллюзия, которая тешит нас Ожегов с Розенталем. Она, эта самая несовместимость, всегда становилась особенно наглядной на сломах эпох. Вот и в наше время она становится все более и более заметной, пишет известный публицист и литератор Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру. Самым ярким и наглядным образом языковая несовместимость являет себя на уровне ключевых слов. Ключевые слова и понятия ударяются друг о друга с диким клацаньем и высеканием искр. Этот звон и скрежет можно назвать как угодно, но только не диалогом.
Есть люди, у которых при произнесении таких слов, как «держава», «империя» и «геополитические интересы» или «великие духовные традиции», начинают фосфорицировать глаза и учащается пульс. А от таких слов, как «мировой опыт», «современный мир» или, не дай бог, «права личности», их челюсти сводят судорогой, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Есть люди, для которых некоторые имена прилагательные, означающие нечто вполне нейтральное, например, всего лишь национальную принадлежность того или иного субъекта или объекта, не могут употребляться внеоценочно. Вот русский богатырь, например, существовать имеет право, а русский фашизм нет, ибо это уже, извините, русофобия. А для того, чтобы сходу определить, какое из слов в таком, допустим, словосочетании, как «грузинские воры в законе», является ключевым, повышенной проницательности не требуется.
Язык власти – тема отдельная, подчеркивает автор эссе на Гранях.ру.
За последнее время власть, ощутив, что она тут у себя дома, постепенно перестает стесняться и начинает изъясняться в куда более комфортных для нее категориях геополитических интересов и врагов нации. А еще им не дает покоя всякое величие. Да только стоит ли так много говорить о великой стране, если ты и правда так уж уверен в ее величии? И вот что еще. Когда журналист в телевизоре говорит мне что-то вроде того, что «наша политика в Закавказье должна», или «мы не можем допустить чтобы», мне хочется сказать ему: «Слушай, дорогой, кто это мы? Это ты вкупе с президентом, его администрацией, с его армией и тайной полицией? Так, так и говори. А я тебе не мы. У меня, знаешь ли, свои мы, и ты, во всяком случае, в это число не входишь».
Четкое и ясное деление на «мы» и «они» существовало в советские годы, напоминает Лев Рубинштейн. С этим мы жили, с этим и выжили. С этим, увы, снова начинаем жить и теперь.
Власть откровенно перестала стесняться и заговорила на каком-то полунацистском языке, что, понятное дело, чуткого к языку человека не может не тревожить. Потому что мое крайне выросшие при советской власти, всегда четко знала, что вот есть язык власти, есть язык агитпропа, есть язык советских газет, есть язык их речей. А были такие люди, которые говорили на своем языке, на языке своей частной жизни. Это не сшибка мнений, это не сшибка позиции, это сшибка действительно языков, потому что разные категории граждан под одними и теми же словами понимают не просто разные, но и прямо противоположные.
Мнение известного литератора и публициста Льва Рубинштейна. Интернет-сайт Грани.ру. Русский политический интернет. Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Многие российские правозащитники, общественные деятели и журналисты выразили возмущение в связи с высказыванием Владимира Путина по поводу убийства Анны Политковской. Выступая в Дрездене, Путин сказал, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была крайне незначительной, и заметил при этом, что ее убийство нанесло России и действующей власти больший урон, чем публикации Политковской. В Москве убит руководитель одного из столичных отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Следствие не исключает, что это заказное убийство. В Выборге число жертв обвала жилого дома достигло 7. Китай не исключил, что поддержит санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ей ядерные испытания, но категорически отверг возможность силового решения конфликта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты за счет перераспределения средств увеличили на 10,5 миллиардов рублей финансирование отдельных программ, в частности разделов «Национальная экономика» и «Межбюджетные трансферты». Министерство финансов России не планирует готовить какие-либо предложения об отмене в стране налога на добавленную стоимость и замену его налогом с продаж, сообщил заместитель министра Антон Силуанов. Ранее с такой инициативой неоднократно выступало экспертное управление президента. В Российском союзе промышленников и предпринимателей, по словам руководителя его налогового комитета Александра Лившица, также не советуют торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы «заменим НДС налогом с продаж», наша позиция такова, что, конечно, вольному воля, но все же НДС – это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации энергетической компании «Ленэнерго». Таким образом, с учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» станет первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. Говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Юрий Липатов.
В 90-х годах государство от электроэнергетики как таковой отказалось. И практически никаких средств не было для того, чтобы заниматься нормальным воспроизводством, то есть менять старое устаревшее оборудование. И вот в этом плане был тупик. И поэтому вопрос стал о том, откуда брать инвестиции. Атомная энергетика – это энергетика государственная. Там, где частные компании, безусловно, должна работать система частных инвестиций.
Между тем, по прогнозу председателя правления холдинга РАО ЕС России Анатолия Чубайса, в перспективе и другие энергетические компании страны могут перейти под контроль крупных иностранных инвесторов.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций, 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Европейская аэрокосмическая корпорация EADS и Российская авиастроительная корпорация «Иркут» подписали предварительное соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия, которое с 2010 года займется переоборудованием пассажирских лайнеров семейства Airbus 320 в грузовые самолеты. По планам, до 2025 года оно сможет конвертировать таким образом примерно 400 лайнеров А320 и А321. Стороны предполагают, что потенциальными покупателями этих грузовых самолетов могут быть как российские, так и иностранные авиаперевозчики. Немецкий Хюпер-Ферайнсбанк, второй по величине частный банк Германии, являющийся теперь частью итальянской банковской группы Unicredit, завершил покупку примерно 26,5% акций Международного московского банка, входящего в десятку крупнейших банков России. Сумма сделки составила 395 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся акций, немецкий банк увеличил свою долю в уставном капитале Международного московского банка примерно до 70%. Другими его акционерами являются Коммерческий банк для Северной Европы и Европейский банк реконструкции и развития. Эксперты считают, что приход иностранных инвесторов в российский банковский бизнес усилит конкуренцию на этом рынке финансовых услуг, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Этот и последующие годы будут уже проходить под девизом повышения операционной рентабельности банков. То есть из стадии такого быстрого роста, который наблюдался на протяжении последних 4 лет на фоне подъема российской экономики, банковский сектор вступает в стадию более такого планомерного, размеренного роста, который сопровождается не просто наращиванием объема операций, но контролем за издержками. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше, и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Парламент Ирака одобрил новый закон об иностранных инвестициях в экономику страны, включая нефтегазовый сектор. Зарубежным инвесторам предоставляются те же права участия в совместных проектах, что и местным, кроме собственности на землю. Зарубежные инвесторы могут почти без ограничений переводить деньги как в страну, так и за рубеж. Закон предусматривает также, что местные жители должны составлять не менее половины персонала предприятий, создаваемых в Ираке иностранцами. Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек, на завтра 26,95. Евро сегодня стоит 33 рубля 88 копеек, курс на четверг 33,79. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Великобритании. Изменение правил провоза багажа, введенные на самолетах, вылетающих из британских аэропортов, принесли авиакомпаниям многомиллионный ущерб. Пассажиры по-прежнему проводят часы в очередях и дополнительных проверках, рассказывает Елена Воронцова.
В начале на борт самолетов, вылетающих из Англии, разрешалось брать очень ограниченный набор предметов в прозрачном пакете. Затем разрешили небольшие сумки. И, наконец, в конце сентября ручная кладь, допускаемая на борт самолета, выросла до размеров 55 на 45 сантиметров. Руководство аэропортов приняло решение также позволить проносить с собой электронные приборы, плееры и переносные компьютеры. Остаются ограничения по провозу жидкостей. На борт не разрешается брать ничего, кроме детского молока, которое родители должны попробовать перед работниками службы безопасности, и прописанных лекарств, без которых человек не может обойтись во время полета. Руководство британских аэропортов отныне позволяет пассажирам брать с собой в самолет музыкальные инструменты в футлярах. Последнее вызвано жалобой, поступившей в Министерство транспорта от британского профсоюза музыкантов. Некоторые артисты были вынуждены при возвращении с гастролей по странам Европы оставить инструменты на хранение и ехать домой с пустыми руками, поскольку о сдаче ценных скрипок и других инструментов в багаж не могло быть и речи. Филипп Баум, директор бюллетеня «Авиация и безопасность», разделяет позицию британских властей. Совершенно очевидно, что в связи с характером террористического заговора, который был раскрыт полицией, первое время приходилось применять особые меры безопасности. Также ясно, что эти меры могли отличаться от мер, принимаемых в других европейских странах. Но в дальнейшей перспективе мы должны прийти к общему знаменателю со всеми аэропортами. Необходимы единые правила, определяющие то, что пассажир может пронести с собой на борт самолета. Убытки индустрии в стране, вызванные внезапным вводом ограничений ручной клади, приблизительно оцениваются в 300 миллионов фунтов стерлингов. Британские авиалинии в период от 10 августа, когда службы безопасности остановили планировавшуюся террористическую атаку на трансатлантических рейсах, до сегодняшнего дня потеряли свыше 40 миллионов фунтов. Они были вынуждены отменить 1280 перелетов. Ирландская авиакомпания Ryanair уже в августе начала выступать с критикой решения британского правительства об усилении мер безопасности в аэропортах. местах. С недавнего времени от представителей Ryanair все чаще слышны были угрозы судебного иска. Компания скептически относится и к частичному снятию ограничений провоза багажа. Вот что сказал представитель Ryanair Майкл О'Лири. Если это облегчение не уберет бессмысленные и неэффективные преграды, которые все проходят сейчас, то мы будем требовать от правительства Британии возвращения к здравому смыслу и приведения правил безопасности в соответствии с правилами, действующими в других странах Европы. Все авиакомпании отметили увеличение количества пустых кресел в самолетах в отделении бизнес-класса. Казалось бы, больший размер ручной клади и возможность взять с собой ноутбук и прочую электронику должны вернуть пассажиров бизнес-класса. Но как быть с зубной пастой, дезодорантами и косметикой? Все это по-прежнему необходимо сдавать в багаж и ждать его после приземления. И если на всех рейсах разрешено брать с собой в салон самолета напитки и парфюмерию, купленную после прохождения досмотра в магазинах duty-free, то на рейсах в США по-прежнему запрещаются любые жидкие и гелеобразные вещества. На протяжении многочасового перелета через Атлантику пассажиры лишены привычных вещей и за водой должны каждый раз обращаться к стюардессам. Напоследок, чтобы узнать, как строго выполняются меры безопасности на рейсах, направляющиеся в Англию с континента, я спросила прилетевших недавно пассажиров. Кристина летела из Женевы. У меня был небольшой рюкзак, который вполне мог бы быть ручной кладью, но его пришлось сдать в багаж из-за того, что в нем были тушь для ресниц и жидкость для контактных линз. Досматривали очень строго, и тех, кто забыл переложить жидкости в багаж, заставили все выбросить. Все это так непрактично. Алексей летел из Праги.
На самом деле ничего такого не было. Более того, не спрашивали, не задавали никаких дурацких вопросов по поводу жидкости, да, и по поводу там каких-то предметов острых. И все гораздо быстрее происходило. У меня были жидкости в действительности. Никто не задал никаких вопросов, ничего такого не было.
Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах итогового выпуска.
Добрый вечер, Андрей. По моему мнению, главная тема сегодня – это общественная реакция в России и мире на заявление Владимира Путина об убийстве Анны Политковской. Поэтому открою я программу с рассказа об этой общественной реакции. А вопрос, на который мы попытаемся ответить вместе с генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко, почему проблемы с свобода слова в России заботит иностранцев больше, чем россиян. Германия может стать распределителем российского газа в Европе. Таков один из итогов визита Владимира Путина в Дрезден и Мюнхен. Каковы экономические итоги его встреч? Художники и власть. Как российские деятели культуры относятся или не относятся к притеснениям грузин в России? Им, как и вчера, представление новой рубрики программы «Перспективы» с Григорием Явлинским беседуем сегодня о том, в чем причина политической апатии в России. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсер Лина Ширяева, Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы передача «Время гостей» в петербургскую студию «Радио Свобода». Сегодня приглашен вице-президент региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество Иверия» Борис Берулава. С ним будет беседовать мой коллега Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
В Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это свечена людина.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.